Толкование на первое послание святого апостола Павла к Тимофею. О первом послании святого апостола Павла к Тимофею. Пастырские послания и их значение. Два послания апостола Павла к Тимофею и послание к Титу называются пастырскими посланиями, потому что содержат в себе наставление апостола Павла к двум вышеназванным его ученикам о том, каковы должны быть пастыри церковные и в чем должна состоять их деятельность в церкви. Наставления эти были предназначаемы апостолом Павлом не только для Тимофея и Тита, но и для пастырей всех последующих времен. Церковь Христова всегда в этих посланиях почерпала правила и указания для упорядочения пастырской деятельности ее служителей, рассматривала эти послания как настольное руководство для пастырей. В особенности же важны эти послания в том отношении, что в них дается вполне определенное представление о том, что Церковь Христова состоит из двух элементов – пастырей, управляющих жизнью церкви, и посомых, идущих за пастырями. Отсюда мы имеем полное основание заключать, что иерархическое устройство церкви не есть что-либо привносное, явившееся в церкви во II веке или даже позже, как думают некоторые сектанты, а существовало в ней от начала ее жизни. Подлинность пастырских посланий. Протестантские богословы давно уже стали высказывать сомнения в подлинности пастырских посланий, которые, конечно, своим содержанием опровергали создавшиеся в протестантстве представления о позднейшем происхождении церковной иерархии. В особенности резко выражено было сомнение в подлинности этих посланий известным Бауром в его сочинении «Так называемые пастырские послания апостола Павла» 1835 года. По мнению Баура, ересь, опровергаемая в пастырских посланиях, есть гностицизм II века, а церковное устройство, изображаемое в них, есть церковное устройство также II века. Взгляды Баура обосновал и раскрыл Гольцман в сочинении «Пастырские послания» 1880 года. По представлению Гольцмана, пастырские послания появились в половине II века, когда церковь, с одной стороны, была раздираема борьбою разных лжеучений, а с другой – преследуема римским языческим правительством. Среди христиан того времени почувствовалась сильная потребность в непререкаемом церковном авторитете, в сильной церковной объединяющей власти. И вот в ответ на такой запрос появились послания, написанные от имени Павла и утверждающие в церкви авторитет пастырей как руководителей церковного общества. Таким образом, по Гольцману, Тимофей и Тит – лица фиктивные, а Павел не мог быть автором пастырских посланий, потому что он и не боролся с тем лжеименным знанием, какое опровергается в пастырских посланиях, и не проводил в жизнь тех начал, какие устанавливаются в означенных посланиях. Такое же предположение о позднейшем происхождении пастырских посланий и с такими же обоснованиями высказывается и в наступившем XX веке. Смотрите, например, толкование на пастырские послания Франца Келлера в писаниях Нового Завета, изданных Вейсом в 1908 году. Но все возражения против подлинности пастырских посланий не выдерживают критики. Так, прежде всего, неправильно критики, и в особенности Юлихер, указывают на то, будто бы в пастырских посланиях обстоятельства церковной жизни и собственное ее устройство изображаются совершенно иными, чем в подлинных посланиях апостола Павла. А такими критика считает послание к римлянам, коринфянам и галатам и в книге «Деяний». Если по 12 главе первого послания к Коринфянам религиозным потребностям церкви удовлетворяют харизматические учители, а в пастырских посланиях определенные поставленные апостолом лица, то это не может служить основанием для признания пастырских посланий неподлинными, потому что такие поставленные апостолами лица упоминаются и в книге «Деяний» в 14 главе. Затем и в пастырских посланиях еще употребляются в одинаковом значении по местам наименования «епископ» и «пресвитер», подобно тому, как в таком же одинаковом значении эти оба термина употребляются в книге «Деяний» и в послании к филиппийцам в первой главе. Неудивительно нисколько и то, что в пастырских посланиях институт «вдовиц» и «диаконис» является совершенно сложившимся, чего будто бы не могло быть во дни Павла. Как можно заключать из посланий к Тимофею, христианство в Ефесе утвердилось уже рано. До написания посланий к Тимофею оно существовало в ефесской общине более 10 лет. Разве не могли за такой период времени возникнуть в Ефесской церкви разные вопросы о диакониссах, которые решает апостол в послании первом к Тимофею? Точно так же апостол Павел мог в Ефесе употреблять некоторые особые обряды посвящения на священные должности, что, по мнению отрицательной критики, могло будто бы делаться только во II веке. Не менее легкомысленно поступает отрицательная критика и в том случае, когда объявляет, что лжеучения, опровергаемые в пастырских посланиях, позднейшего происхождения, что это именно не иное, что, как известный, гносис II века. Дело в том, что в пастырских посланиях нигде не употребляется термин «гносис» как технический термин для обозначения известной ереси гностицизма. Если Павел здесь и опровергает знание, то понимает под ним тоже заходящее за свои пределы человеческое видение, какое он имеет в виду и в других своих посланиях, например, в посланиях к Коринфянам и к Колоссянам. В пастырских посланиях не придается гносису самого характерного его признака – разделения между Богом Ветхого и Богом Нового Завета. Важно еще отметить то обстоятельство, что в пастырских посланиях мифы и родословия, какие имеет в виду апостол, называются иудейскими. Это свидетельствует о том, что гносис, обличаемый апостолом Павлом, не похож на языческий гносис II века. Наконец, лжеучители, упоминаемые в пастырских посланиях, еще принадлежат к церкви, за исключением Именея и Александра. Агностические секты II века уже отделились от церкви и мыслились как враги ее. Можно сказать с решительностью, обличаемые в пастырских посланиях лжеучители соединяли в себе иудейское законничество и соблюдение преданий, по-раввински толковали закон Моисеев, думали извлечь из Торы особые тайны, вместе с тем унижая учение о спасающей всех людей благодати Христовой. Они обращали также особое внимание на различия чистых и нечистых яств и стремились усилить значение аскетизма. Но в то же время им не чуждо было и корыстолюбие. Указывают еще на то, будто бы язык пастырских посланий очень сильно разнится от языка других Павловых посланий. Но, во-первых, различий в языке между теми и другими вовсе уже не так много, чтобы это бросалось в глаза. А во-вторых, почему бы апостол Павел и не мог несколько изменить способ выражения своих мыслей в позднейших своих посланиях? Подобное изменение языка наблюдается и у некоторых великих писателей, например, Лютера, Клопштока, Шиллера, Гёте. Апостол Павел тоже в конце своей жизни должен был ознакомиться близко с латинским языком во время заключения в Кесарии и в Риме. А это должно было оказать влияние и на его греческую речь, так как его материнским, родным и незабываемым языком был язык еврейский, а не греческий. Последний, как изученный им уже в годы юности, легко мог подвергнуться изменениям под напором нового языка – латинского. Вообще все возражения отрицательной критики против подлинности пастырских посланий в высшей степени неосновательны. Что же касается исторических свидетельств о происхождении означенных посланий от апостола Павла, то их вполне достаточно. Так уже Поликарп в своем послании к Филиппу обнаруживает знакомство с первым посланием к Тимофею. Встречаются повторения выражений пастырских посланий у Варнавы, Климента, Егизипа, Иринея и других древнейших отцов и учителей церкви. Странным только представляется, что известный еретик Маркион II века не упомянул об этих посланиях в своем каноне новозаветных книг. Но и это обстоятельство не должно особенно смущать нас. Маркион в этом случае мог руководиться тем соображением, что пастырские послания написаны к отдельным лицам, а не к целым церквам. Послание же к Филимону он упомянул, может быть, потому что оно было присоединяемо к какому-либо другому посланию, например, к посланию к Колоссянам. Лица, к которым написаны пастырские послания. Тимофей. Из книги «Деяний» известно, что Павел в сопровождении силы во время своего второго миссионерского путешествия, то есть около 52 года, взял к себе в ученики жителя города Листры юного Тимофея, который, вероятно, обратился в христианство в первое пришествие Павла в этот город. Павел называет его «возлюбленным и верным в Господе сыном», своим истинным сыном в вере. Очевидно, что тогда, при вступлении в число спутников Павла, Тимофей принял крещение и дал пред свидетелями доброе исповедание своей веры. Из второго послания к Тимофею мы узнаем имя матери Тимофея Евники и имя его бабки Лоиды, которые обе были добрыми христианками из израильтянок. Евника, а может быть и Лоида, при первом путешествии апостола Павла по Галатии обратилась в христианство. Тимофей, стоявший под влиянием своей матери, отец его был грек, также, очевидно, в это время принял истинную веру, вероятно, возбужденный к тому учением и чудесами апостола. Как греку ему нетрудно было отрешиться от привязанности к закону Моисееву, в котором он был воспитан своей матерью и бабкою, и Павел нашел в нем подходящего для себя помощника во всем. Однако, чтобы не соблазнить живших в той стране иудеев, он совершил над Тимофеем обрезание. После этого на Тимофея в Листре же было возложено проповедническое служение при совершении молитв и руковозложении старейшин церковных, и прежде всего, конечно, самого апостола Павла. А местные христианские пророки предвозвестили Тимофею успех в его служении. После этого Тимофей с Павлом и Силою отправился в Европу. В Троаде к этому проповедническому кружку присоединился Лука. В Греции Тимофей оказал немало услуг апостолу Павлу в его сношениях с церквами Солунской и Коринфской, которым апостол отправлял Тимофея как человека, пользовавшегося там особым доверием. Как нетрудно было успокоить метущихся коринфян, однако Тимофей достиг этого и получил одобрение от Павла. Тимофей таким образом до 58 года был вместе с Павлом, как видно из заметок послания апостола, появившихся до этого года. А затем на много лет он исчезает из круга нашего зрения. Затем упоминания о Тимофее мы находим в посланиях к Колоссянам и Филиппийцам, написанных Павлом из Рима, первые узы. Павел хочет послать находящегося при нем Тимофея Филиппы, чтобы верный его ученик принес ему самые точные сведения о состоянии столь дорогой Павлу церкви филиппийской. Из послания к евреям видно, что Тимофей был также в заключении, но потом получил свободу. К какому времени относится это заключение, неизвестно. Из первого послания к Тимофею видно, что во время написания этого послания он находился в Ефесе. Предание церковное говорит, что Тимофей был епископом в Ефесе, так пишет Евсевий в церковной истории, что он долго пребывал в общении с апостолом Иоанном и при императоре Нерве в проконсульство Перегрина, 97 год, 22 января претерпел мученическую смерть. В 356 году останки его были перенесены в Константинополь. Тит. Об этом сотруднике апостола Павла книга «Деяний» ничего не сообщает. Первое упоминание о нем мы находим в послании к Галатам, и потом следующее во втором послании к Коринфянам. Как видно из послания к Галатам, Павел взял с собою Тита из Антиохии на апостольский собор в Иерусалим. Следовательно, Тит уже ранее был призван апостолом к сотрудничеству. Он был грек, и на соборе приверженцы Моисеева закона принуждали его принять обрезание. Но апостол Павел в этом случае не уступил таким требованиям, потому что не хотел подать христианам из язычников повода думать, что для них неизбежно принятие Моисеева закона. В течение нескольких лет после собора Тит постоянно находился при Павле как его помощник в деле проповеди. Павел посылал его в Коринф для ознакомления с настроением коринфских христиан, и Тит, несомненно, много своими речами содействовал успокоению коринфян. И второе послание к коринфянам было поручено отнести в Коринф Титу. Затем мы находим упоминание о Тите только в написанном к нему послании. Церковное предание сообщает, что Тит был епископом на острове Крите и скончался в городе Гортине, предварительно пострадавший за исповедание Христа, 25 августа. Глава его находится в Венеции, в соборе святого Марка. Содержание пастырских посланий. Не во всех пастырских посланиях соблюдается строго логическое расположение, но первое послание к Тимофею, несомненно, имеет такое расположение. Именно после краткого вступления, стихи 1 и 2 1 главы, апостол в первой части своего послания представляет Тимофея как попечителя над церковью Ефесскую в ее целости, с 3 стиха 1 главы по 5 стих 4 главы. Сначала первое – как проповедника и защитника спасительной истины в борьбе против отлучающих многих членов церкви от единства веры лжеучителей. С 3 стиха по 20 1 главы. Затем второе – как поддерживающего порядок в церковной жизни. Стихи с 1 по 3 2 главы. И ближе всего – а – в богослужении. Стихи с 1 по 15 2 главы. И б – в церковном устроении. В епископы, диаконы и диаконисы Тимофеем должны быть избираемы вполне достойные люди. Стихи с 1 по 13, 3 главы. И третье, наконец, как охранителя спасительной истины против имеющих явиться лжеучителей. С 14 стиха 3 главы по 5 стих 4 главы. Церковь изображается здесь как столб утверждения истины. Вторая главная часть содержит в себе вразумление Тимофею относительно его личного поведения, которое должно быть таким, чтобы церковь видела в нем доброго служителя Христа. Глава 4, стихи с 6 по 16. Третья главная часть, наконец, изображает перед нами Тимофея как советника и пастыря для Ефесской церковной общины. Стихи с 1 по 6, 5 главы и стих 10. Именно а. Для старых мужчин и женщин, стихи 1 и 2 5 главы, б. Для вдов, стихи с 3 по 16, в. Для служителей церкви, стихи с 17 по 20. Во всех этих случаях Тимофей обязан проявлять должную заботливость и не бояться прибегать к мерам строгости. Далее, после г. Заключение к сделанному вещанием, относящегося более к самому Тимофею, стихи с 21 по 23. Следует, предваряемое указанием на различие между грехами и добрыми делами, д. Увещание к тому, чтобы Тимофей учил рабов, как они должны держать себя в отношении к своим господам. С 24 стиха 5 главы по 2 стих главы 6. Е. Увещание не стремиться к обогащению, имеющее отношение и к самому Тимофею, стихи с 3 по 16, 6 главы. И, наконец, Ж. Указание относительно того, как увещевать богатых, стихи с 17 по 19, 6 главы. Заключение послания содержит наставление Тимофею соблюдать в чистоте доверенное ему сокровище истинного учения и пожелание мира всей Ефесской церкви. В послании к Титу расположение мыслей гораздо проще, чем в первом к Тимофею. Послание разделяется на две части – со вступлением, стихи с 1 по 4 1 главы, и заключением, стихи с 12 по 15 3 главы. В первой части апостол внушает Титу, чтобы он ставил в пресвитеры и епископы таких людей, которые бы были в состоянии бороться за благополучие церкви с иудействующими лжеучителями. Стихи с 5 по 15 1 главы. И затем, во второй части, апостол сначала указывает Титу, как он должен применять требования здравого учения к различным возрастам, полам и состояниям. Стихи с 1 по 10 2 главы, а также и ко всем людям, стихи с 11 по 14. Затем во втором отделе второй части, глава 3, стихи с 1 по 11, апостол внушает через Тита всей критской церковной общине, как она должна держаться по отношению к нехристианам, среди которых она живет, в частности, в отношении к языческим властям, стихи 1, 2, 3 главы. Причем указывается принципиальное основание для такого, а не для иного поведения верующих в отношении к нехристианам, стихи с 3 по 7. И с другой стороны рекомендуется самому Титу воздерживаться от участия в пустых словопрениях с лжеучителями и более времени посвящать на поучение паствы, стихи с 8 по 11. Заключение, стихи с 12 по 15 3 главы, содержит в себе личные сообщения и приветствия апостола. Таким образом, в первой части Тит выступает пред ними как иерарх, посвящающий вполне годных для церковного служения предстоятелей церкви, а во второй – как учитель практически здравого христианства, вполне правильной христианской жизни. Второе послание к Тимофею особенно богато личного характера замечаниями, которые составляют в общем 1/5 часть послания. Стихи с 15 по 18 1 главы, стихи с 9 по 21 2 главы, стихи 10-11 3 главы. Оно, можно сказать, представляет собою лебединую песнь апостола, идущего навстречу смерти и соединенному с нею небесному прославлению. Главную темою первой части послания является мысль о необходимости для Тимофея потерпеть страдания вместе со Христом и Павлом и верными свидетелями. С 3 стиха 1 главы по 14 стих 2 главы. Вторая часть рисует пред нами образ Тимофея как учителя христиан. В частности, в первой части Тимофей призывается сохранять доверие к апостолу и надежду на свои собственные силы, в то время как выступает на порученное ему служение. Стихи с 3 по 7 1 главы. «Не стыдиться свидетельства Христова и брать пример со своего учителя Павла». Стихи с 8 по 12. «Сохранять прекрасное сокровище, ему порученное». Стихи 13 и 14. «Остерегаться дурного примера Фигела и Гермогена» – стих 15, и «подражать мужественному страдальцу Анисифору» – стихи с 16 по 18, и, наконец, «передавать спасительную истину верным ученикам, которые были бы способны научить ей других, не заботясь особенно о земном, страдая со Христом, чтобы с ним и прославиться, как и другие верующие христиане» – стихи со 2 по 14 2 главы. Затем во второй части апостол учит Тимофея, как он должен держаться по отношению к современным ему лжеучителям. Он не должен вступать в мелкие пререкания с ними, а говорить по самому существу вопроса и притом тихо, спокойно. Стихи с 14 по 26 2 главы. Далее апостол говорит об имеющих выступить лжеучителях. В спорах с теми Тимофей главным своим руководством должен иметь Священное Писание, которое он изучал с самого младенчества. Стихи с 1 по 17 3 главы. Наконец, апостол призывает Тимофея помнить о втором пришествии Господнем как пришествии Судьи мира и предстоящем отшествии из этой жизни самого апостола. Стихи с 1 по 8 4 главы. Послание заключается приглашением, обращенным к Тимофею, поскорее прийти к Павлу до наступления зимы и различными сообщениями и поручениями. Стихи с 9 по 22, 4 главы. Когда были написаны пастырские послания? Принимая во внимание то обстоятельство, что события, о которых упоминают пастырские послания, никак нельзя отнести к тому времени, какое обнимает собою книга «Деяний апостольских», заканчивающаяся изображением пребывания апостола Павла в узах в Риме, первые узы, а также обращая внимание на данные относительно жизни апостола Павла, Тимофея и Тита, имеющиеся в послании к филиппийцам и Филимону, а также и на свидетельство церковного предания, необходимо предположить, что пастырские послания написаны были после освобождения апостола Павла из первых уз. Второе послание к Тимофею, несомненно, написано незадолго предмученическую кончину апостола Павла, а оба остальные пастырские послания ранее его. Дело происхождения этих посланий можно представить в таком виде. Оканчивались два года первого римского заключения апостола Павла. Он намеревался прежде всего по освобождении посетить основанные им на Востоке церкви, весна 63 года. По всей вероятности, апостол исполнил свое намерение, и во время римского пожара с 18 по 24 июля 64 года и начавшегося после него гонения на римских христиан, Павла уже не было в Риме. Он спешил посетить восточные церкви и проездом через остров Крит оставил там епископом Тита. В это время он написал первое послание к Тимофею в Ефес, а потом в скором времени и послание к Титу на остров Крит. Второе послание к Тимофею, как видно из того, что обстоятельства апостола очень изменились, он опять находился в узах в Риме и ожидал смерти, написано незадолго до кончины апостола в Риме, в конце 67 года. Более точно определить время происхождения пастырских посланий не представляется возможности. Литература о пастырских посланиях. Из святоотеческих толкований на пастырские послания известны Ефрема Сирина в переводе с армянского на латинский, Иоанна Златоуста «18 бесед», Феодора Мопсуистийского, Феодорита Кирского, Амвросиаста, Блаженного Иеронима на послание к Титу. Из числа новейших западных толкований заслуживают внимания Вейса в комментарии Мейера 1903 года, Бельзера, католическая, 1907 года, Рамзи на английском языке 1909 года и Валенберга в комментарии Цана, второе издание 1911 года. Русских сочинений о пастырских посланиях немного. Таковы Клитина «Подлинность посланий святого апостола Павла к Тимофею и Титу», «Критика и сагогический опыт», Киев, 1887 год. Полянский «Первое послание святого апостола Павла к Тимофею», «Опыт историко-экзегетического исследования», Сергиев Посад, 1897 год. Епископа Феофана «Толкование пастырских посланий святого апостола Павла». «Пастырское послание» или «Догматические и нравственные размышления» на второе послание апостола Павла к Тимофею, Киев, 1874 год. «Троицкий. Послание святого апостола Павла к Тимофею и Титу», Казань, 1884 год.